Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре уже 9 октября 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, отель «Индиго», улица Чайковского, 18. И, как всегда, после часа по средам наша программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы с вами занимаемся процессом поиска истины. Я повторять буду каждый раз, что истина делает нас свободными, а мифы делают нас рабами этих заблуждений. И пользуемся главным лозунгом просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом. А вот по прошлой передаче в комментарии было сказано, как вот в этих условиях из России можно заниматься поиском истины. Этим процессом можно заниматься, и мы понимаем, что и выяснение аргументов, и позиций, и взглядов, и мир широк, и тем много, и в целом общий взгляд и понимание на конкретные проблемы, с которыми сегодня сталкивается Россия, они могут в значительной степени, их правильное решение готовится весьма-весьма широким кругозором, взглядом и пониманием большого комплекса проблем, как и по спектру разнообразному, так и взглядом в историю. Не все упирается в день нынешний. И вот у нас сегодня разговор будет, который позволяет нам несколько взглянуть и вшире, и вглубь. Первая тема – это Нобелевские премии. Началась Нобелевская неделя 7 октября, с понедельника. Понедельник – это было время медицинской премии, вторник – Нобелевская премия по физике. И начнем свой разговор о Нобелевской премии по физике. Вторая тема, раз уж добрались до Нобелей, вот нырнем в историю, это Нобели в России. На самом деле династия эта очень сильно была связана с Россией и в значительной степени поднялась и встала здесь. Вот. И следующая позиция, которую мы будем обсуждать, это Китай. Это Китай, его движение в Африку. Я думаю, что это очень полезная история для того, чтобы можно было посмотреть и обсудить и понять, как все это у нас развивается и что такое движение стран, строящих свои полюса широко по миру. Вот такие вот три темы. И давайте начнем, как сказать, с Нобелевской премии. Хочу заметить, что так сложилось, что, видите ли, мы сфокусировались до такой степени на Украине, что куда ни откроешь, чего не включишь, везде идет разговор об Украине. Конечно, это нас затрагивает крайне сильно, но мы понимаем, что мир-то живет не только этим. И вот в очередной раз, несмотря там на все сложности и трудности, идет вручение Нобелевских премий. Нобелевские премии вручаются с 1901 года, и они вручались постоянно, за исключением 16 года, но тоже военное время, 31-34, из 40 по 42 год. Вот были перерывы, а все остальное время премии вручались. Первый лауреат Нобелевской премии по физике, он нам известен, как говорится, каждому, потому что звали его Вильгельм Рентген. Рентген по-немецки, но рентген так, как мы употребляем. Мы понимаем, что рентген у нас, что называется, в жизни нашей присутствует постоянно. Вот вам первый Нобелевский лауреат. С тех пор получило 224 человека за эти годы, 901-го. Ну, понятно, что, конечно, больше, чем лет, поскольку получают чаще всего авторские коллективы. Один человек получил премию дважды. Джон Бардин, американец, в 56-м и 72-м году. Ну, как сказать, те, кто изучал физику, все знают сочетание фамилий Бардин, Купер и Шейфер, связанные с проблемами сверхпроводимости. И 5 женщин за это время. Вот такая вот история. Женщины, конечно, представлены довольно мало в физике, чаще всего даже в коллективах. Ну, можно по этому поводу порассуждать, но, думаю, не будем, чтобы никого не обижать. Последний представитель России официально, который считается российским ученым, это Виталий Гинзбург, 2003 год, опять же сверхпроводимость. Они получали премию, он получал вместе с Алексеем Абрикосовым. Но Абрикосов довольно давно, в начале 90-х, эмигрировал в Соединенные Штаты, и он уже представлял Соединенные Штаты. Но это работа еще, так сказать, далеко советского времени. А 10-й год, конечно, две российские фамилии – это Гейман и Новоселов, но люди, которые уехали, делали работу там и фигурировали как представители университета Манчестера в Великобритании. Вот такая вот картина. Что касается вот этой недели, этого захода, то первые, и мы будем как раз говорить, это важно отметить, премию получили как раз в медицине, и это Виктор Амброс и Гэри Рафкан. Это премия, оба американцы, Соединенные Штаты представляют открытие микро-РНК и определение ее роли в генетике. Ну, микро-рибонуклеиновые кислоты учили со школы, помним, так сказать, двойную спираль дезоксирибонуклеиновой кислоты, которая является ДНК. И видите, какие даются премии, и в этом контексте, конечно, весьма, как сказать, несвоевременно, мягко говоря, удивительно, парадоксально и печально выглядит обсуждение о том, что давайте-ка мы вообще изымем преподавание теории эволюции Дарвина из школ, поскольку, вообще-то говоря, генетика, она в значительной степени и показывает, что генетический-то аппарат устроен у всех одинаково. И я помню еще с давних времен разговор о том, что если мы возьмем генетические аппараты, возьмем тройку самых близких существ, это шимпанзе, горилла и человек, то мы увидим, что у них расхождение в генетическом аппарате процентов 5. При этом невозможно выделить что отдельно горилла, шимпанзе, отдельно человек. Вот три ветки, идущие рядом, но вот эти маленькие отличия в генетическом аппарате приводят к колоссальным последствиям. Ну, мы понимаем историю, куча разговоров там про лишнюю хромосому, да, 13-ю. Мы помним, как бы, к чему приводит это в развитии человеческого организма. И вот такие достаточно большие открытия дает медицина. Это фактически биология, наука о живой материи, которая показывает, что идут открытия, идет понимание, идет движение вперед. И этот век, я думаю, что он полностью, он в значительной степени будет веком биологии, хотя мы, науки о живом, хотя мы будем говорить сегодня именно о физике, именно о науке о неживом. Здесь премию получили в этом году физики Джон Хопфилд, это Принстонский университет Соединенных Штатов Америки, и Джеффри Хинтон, это университет Альфреда Хинтона, Канада. То есть, видите, даже университет назван его собственным именем. И вот эти две работы, работы, связанные с такими вещами, как нейросети, как машинное обучение. И формулировка звучит так. Это использование физических инструментов для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. Работы, которые позволяют нейросети распознавать какие-то характерные элементы в больших базах данных определенного типа. Ну, в общем, это проблема, которая... Там используются методы статфизики, почему, собственно, здесь это в большей степени привязано к физическим подходам. Задача, которая для нас, наверное, понятна. Вот мы смотрим, да, и нас с детства показывают разные грибы. Вот это вот белое, это красное, это подосиновое, какие-то еще грибы, волнушки. Когда приходим, они могут немножко отличаться по виду, по-разному стоять, немножечко разного цвета. Но по каким-то особым признакам мы прекрасно понимаем, что это такой гриб, это сякой гриб. Точно так же мы смотрим вот этот стол, и там могут быть разные варианты, но по некоторым вещам мы прекрасно улавливаем, что это стол. И вообще интересные такие вещи, как распознавание образов, например, в советское время была модная тема печатать на таких длинных перфорированных листах бумаги картинки, которые представляли из себя набор напечатанных цифр в каждой строке. И если вы смотрите близко, вы видите отдельные цифры. Но когда вы удаляетесь чуть подальше, вы распознаете образ, который создан где-то, циферки стоят там более густые, там восьмерочки, например, а где-то единички. Это создает разный цвет. И вы вдруг вы видите картину, созданную вот такими вот замысловатыми штуками математиков. Но если брать просто базу данных, то вы увидите набор чисел. И как вы вытащите отсюда образ, это вот непростая задача, которую и решали эти люди. Мы видим, что, конечно, если посмотреть на характер даже формулировок этой задачи, то, конечно, она не является задачей открытия фундаментальных новых законов, открытия новых явлений физики. Это в значительной степени уже задачи прикладного свойства, где используется интересный набор инструментов, формируются новые идеи, но это развитие, что называется, вширь, а не вглубь. И это в значительной степени можно ожидать, и я тоже, как сказать, давно об этом говорил, что золотой век физики в значительной степени позади. Это 20 век, поскольку физика, наука о неживой природе, она фактически охватила все отрасли науки о неживой природе. Там химия, это раздел, это физика атомов и молекул, это просто раздел физики. Физика изучает от элементарных частиц до Вселенной. И, конечно, физика 20 века прошла те расстояния энергии, которые близки, понятны и играют роль в жизни человека. Дальше физики пошли в гигантские энергии, в минимальные расстояния, которые фактически уже не столь степени могут быть реализованы, использованы для тех или иных технических применений. Да, это вопрос о погружении в фундаментальное устройство природы, но это не имеет прямого прикладного выхода исследования, как устроены, например, элементарные частицы сильного взаимодействия, как-то там протон, нейтрон, всевозможные вопросы кварковых гипотез, как они взаимодействуют, поскольку в реальной жизни это нас не затрагивает. Ожидать невероятных чудес и каких-то новых совершенно явлений, видимо, не приходится. Я могу себе представить, наверное, определенный объем интересных работ и, возможно, даже уровня Нобелевских премий вот с запуском новых телескопов. Астрофизика дает колоссальный сейчас объем информации. И, конечно же, есть определенные задачи, которые в техническом плане начинают решаться и тоже представляют из себя большой интерес, но связанные с изучением гравитации, с изучением больших объектов и их поведение во Вселенной. Но что касается физики элементарных частиц, то погружение вовнутрь, то чем меньше расстояние, которое мы исследуем, тем больше энергии нам нужны для того, чтобы сталкивать частицы и заставлять какие-то объекты минимальные, как электроны, например, приближаться как можно ближе и чувствовать ту структуру, на которой находится в мишени. Если понятно, что энергии можно усиливать не бесконечно, то это физики строят все больше и больше ускорители, но мы понимаем, есть верхний предел той энергии, которую мы вообще располагаем на Земле. И второй момент, очень много есть предположений, что может быть на большом расстоянии по энергии не будет каких-то новых фундаментальных уровней, каких-то элементов, которые образуют, например, частицы на следующем этапе. А по существу есть такой разговор, там и гипотеза наличия некой калибровочной, так называемой, пустыни, что длинный интервал энергий, уходящий там, как говорится, за, может быть, возможности человека уже новой физики, может быть, мы и не найдем. Поэтому это очень сложный вопрос. Физика, видимо, премии будут в большей и большей степени затрагивать именно приложение тех фундаментальных принципов, которые были найдены. Но ожидать, что называется, каких-то вот мгновенных прорывов довольно сложно. Именно не потому, что, так сказать, вот сегодня ничего не получается, а потому, что пройдены вот те этапы, еще говорю, расстояния энергии, которые реально имеют отношение к человеческой жизни, и реально те эксперименты показывают, что идем вдаль, и движение, что называется, пока не показывает какой бы то ни было структуры. И надо сказать, что вот несколько таких моментов в сторону. Несмотря на то, что там дошли уже до невероятно малых расстояний больших энергий, электрон ведет себя как точечная частица, не демонстрируя никакой структуры. И вот если бы в свое время Ленин сказал бы, что протон будет неисчерпаем как атом, то он, наверное, оказался бы в значительной степени ближе к истине. Но сказав слово «электрон» неисчерпаем как атом, пока, так сказать, это физическими никакими экспериментами не подтверждается. Электрон упорно ведет себя как элементарная точечная частица, несмотря, так сказать, на то, что разгоняем все больше и все энергичнее и энергичнее. А понять за эту зависимость очень просто. Когда вы видите малоэнергетичные длинные волны, то вы видите, что антенна может быть даже такой решеточной, поскольку для длинных волн это зеркало, поскольку эту структуру они не различают. А наши, например, волны уже более короткие, более энергичные фотоны, которые мы воспринимаем глазом, мы уже видим стол как совершенно сплошную поверхность, хотя, наверное, если двигаться дальше в сторону все более коротких лучей, ну, такой мысленный эксперимент, то мы вдруг поймем, что квитистол же не сплошной. Здесь есть точечно расположенные ядра, между которыми снуют электроны, ядра колеблются в своих позициях, и это есть их амплитуда колебаний, это и есть температура этого стола, которую мы ощущаем, когда прикладываем руку. Вот. Но мы не видим эту структуру. И, значит, надо увеличивать энергию, уменьшать длину волны света. Ну а дальше уже переходит на, вот, как сказать, ядра, обстреливающие структуры на электроны, на позитроны, и ускорители работают, пытаясь все больше, как бы, более и более мелкие детали прочувствовать, рассеивая на вот этих вот образованиях страшно энергичные, жутко, так сказать, разогнанные электроны, которые вот разгоняют на километровых кольцах типа этих ускорителей со сверхпроводящими магнитами, колоссальное и сложное инженерное устройство. Вот такая вот история по физике. И единственное, еще что хотелось бы заметить, раз мы об этом говорим, звучало слово «Принстонский университет». Когда я слышу слово «Принстон», всегда вспоминаю одну историю, которая весьма показательная, абсолютно для нас неприемлема пока психологически. В Принстоне работал Альберт Эйнштейн, когда он эмигрировал в Соединенные Штаты из Германии. И это еще одна краткая история, как великая физическая школа, я об этом не устаю рассказывать, которая была в Германии, это был центр, мекка развития новой физики. И это было в значительной степени, наверное, бы залог будущих невероятных успехов Германии, когда количество Нобелевских премий в Германии там в пару раз превосходило в физике в начале века Америку. Там создавалась практически вся квантовая теория, теория относительности. Вся эта физика в результате эмигрировала в Соединенные Штаты под мощным давлением пришедшей национал-социалистической партии и, сказать, национального подхода по поводу изгнания неарийских физиков. Мы прекрасно понимаем, что, как сказать, количество людей, представляющих еврейский, что называется, диаспору, всегда было велико в точных науках. Но вот это некоторая предрасположенность работы с книгами и с идеями. И физика ушла в Америку. И Германия после этого, когда осуществила такую тоталитарную чистку науки, никогда больше не смогла восстановиться. И сегодня Соединенные Штаты получают несколько раз больше премий Нобелевских, чем Германия. Германия лишилась своей великой физики в результате этого славного эксперимента. И Германия как бы лишилась возможности стать мировым лидером. А у нее были такие перспективы стать супердержавой в тот момент. А Принстонский университет был тем интересен, что там работал Эйнштейн, он заведовал лабораторией, и когда он достиг возраста 65 лет, он покинул эту должность, перейдя в положение очень почетного, уважаемого, почитаемого научного сотрудника. Но в университете присутствует незыблемое правило, до которого ни исключений не делаются даже для человека уровня Эйнштейна, что в 65 лет невозможно после этого занимать административные должности. Вы можете работать, вы можете творить, вы можете руководить, но администрирование должно переходить к следующему поколению. Так осуществляется преемственность, так осуществляется постоянное появление новых руководителей, новых имен, иногда и новых идей на самом деле. И вот эта вот мысль, конечно, она в наш культурный контекст, как мы видим, невероятно тяжело входит на всех уровнях, начиная от культуры, образования, науки, заканчивая политикой и госуправлением. Вот это вот последний, наверное, комментарий, который я хотел бы сказать по поводу премии. Ну и в конце концов мы понимаем, что размер премии, кому-то может это интересно, сейчас это 1 миллион долларов приблизительно, там с какими-то не, еще с центами, скажем так, 1.06. Вот это вот премия, которая делится между теми участниками, которые ее получили. Но я бы так сказал, что, конечно, для каждого физика получение Нобелевской премии – это совершенно особое великое событие. Не все доживают. Есть еще один принцип. На самом деле, когда учреждалась премия, идея была несколько другой. Идея была в том, чтобы поддерживать исследования. В каком-то смысле это была премия для молодых ученых, да, или для тех ученых, которые показали уже очень выдающиеся результаты, чтобы их поддержать финансово. Но со временем это, конечно, стало премией, которая в значительной степени показывает премию высших достижений в сфере науки, но все равно она вручается только живым. И если работа сделана, и кто-то из ученых ушел, то посмертно премия не вручается. Но иногда это бывает и не всегда, конечно, исторически справедливо, но что делать, такие правила игры. Так завещал Альфред Нобель, который, собственно, и создал соответствующую премию в свое время. Вот теперь, когда мы уже закончили разговор о премии, возвращаемся к разговору о Нобеле. И вдруг выясняется, вот это опять же разговор о единстве, каком-то глубинном единстве европейской цивилизации. В прошлый раз я говорил, рассказывая об Австрии, что президент Австрии с голландской фамилией Ван дер Беллен, тем не менее, семья завязана была на Россию, и два поколения людей, по крайней мере, родились в Псковской области, авантюрные голландцы прибыли в Россию, а потом оттуда Эстония, а потом Германия, а потом Австрия и новая родина – позволило человеку стать президентом. Вот такая вот взаимосвязь. И точно так же, когда мы каждый раз, когда мы произносим фамилию Нобель, мы должны понимать, что в становлении этой семьи громадную роль сыграла Россия. И обратно, громадную роль в становлении России сыграла семья Нобель. Вот это важная связка, которую нам нельзя забывать и всегда помнить об этих вещах, о том, как развивалась и как шла вперед Россия, часто весьма семимильными шагами. Так вот, основатель фамилии Эммануил Нобель, он, ну, вообще-то, конечно, фамилия для Швеции не характерна, и это правда, это фамилия, которая была взята для более благородного звучания. Вначале взята был такой латинский вариант Нобелиус, благородный, потом сокращенно до Нобель. А вообще-то Олафсоны. Ну, вот так вот бывает. И вот этот вот Олафсон первый, значит, Эммануил Нобель, значит, начинается все, как всегда, вот это желание двигаться и чего-то достигать. Человек завербовался на корабль «Швеция и Африка», работал на стройке у египетского паши, проявил себя, стал архитектором, вернулся на родину, показал, как он это все, так сказать, умеет делать, был замечен королем, отправлен на обучение, а потом как бы вот эта тяга к изобретательству вела к тому, что постоянно создавались мастерские эксперименты. Ну, я понимаю, мы, как и многих мальчишек, увлекала пиротехника, все, что взрывается, и, как говорится, все, что горит, ну, закончилось, в общем, достаточно плохо. Сгорел и дом, и мастерская. В результате первое банкротство. Это как бы тоже интересная судьба. И фактически семья находится в тяжелом положении. И вот Эммануил Нобель смог заинтересовать как бы русских представителей, российское правительство, тем, что он умеет делать мины. И он продемонстрировал, как подрывается корабль на минах. И сказали, ну давайте-ка в Россию. Даем деньги, и он приехал сюда заниматься развитием вооружений. Причем вначале приехал сам, это был конец 30-х, в Санкт-Петербург, а семья оставалась в Стокгольме. И вот это перепады этой жизни, надо сказать, что дети Эммануила Нобеля, а у него было уже три сына, вынуждены были продавать спички на улицах Стокгольма, чтобы обеспечить себе пропитание. Пока, значит, папа уехал там далеко за море, как бы пытаться заработать деньги. Через какое-то время, значит, семья воссоединилась, приехала его жена и три сына: Роберт, Людвиг и Альфред. Ну вот, так сказать, Альфред Нобель, и они все были в детском возрасте, они приехали сюда. И здесь, что называется, началось развитие этой семьи. Россия давала несколько раз деньги. Нобель вместе с генералом Огаревым, ну, как сказать, без генералов бизнес не начинается, построил механический колесный завод у теперешнего Самсоньевского моста. И, что называется, началась работа. Дети получали домашнее образование, и Альфред учился здесь, в том числе, это тот самый основатель будущей Нобелевской премии. Ему преподавали там ведущие ученые, в том числе один из ведущих химиков российских. И случайно такой потом интерес все-таки пошел к химии. И, казалось бы, семья начала, так сказать, резко богатеть, поскольку они делали станки, паровые машины, и утверждается в некоторых публикациях, чуть ли не создали первые в России трубы центрального отопления. Уже богатая семья, уже, так сказать, состоятельная жизнь, но и в 1951 году они создают компанию «Энобель и сыновья». То есть вот как бы отец и сыновья все стали заниматься совместно бизнесом. И большую роль эта компания сыграла в зарождении пароходства на Волге и на Каспии. Ну, как вот будет и очередной раз мы увидим и несколько раз, ключевым моментом, опять же, тяжелого перелома становится война. Крымская война, тяжелое поражение, но война-то не за Крым, это попытка, опять же, вернуть, как в кавычках, а точнее, принести и привести под царскую корону Константинополь, это идея Фиц, русского правящего класса, значительно ее части, начиная с Екатерины и заканчивая Николаем II до 17 года, никак не оставляли попыток вернуть Константинополь. Точнее, он никогда не был под Русско-Российской империей, присоединить Константинополь, если говорить все своими словами. Тяжелейшее поражение, спад военной промышленности, естественно, исчезают те государственные заказы, на которых в значительной степени строилась семья, а и в результате, что называется, опять же, банкротство. И семья снова уезжает в Швецию, и здесь семья делится. Отец Эммануэль Нобель и с Альфредом уезжают в Стокгольм, а два других брата, Людвиг и Роберт, остаются в Петербурге. И поскольку завод уходит под банкротство, Людвиг, как старший сын, берет на себя управление для того, чтобы попытаться вытащить завод из банкротства. Ничего не получается, завод обанкротился, но там за какие-то вырученные денежки, продажи всего это, удается снять помещение, опять же, у Самсоньевского моста на Выборгской стороне у купцов. Тоже хорошее, как бы, понимание, кто этим занимался, Шервудов, мастерские, и он начал все сначала. И при этом через какое-то время выкупил эти мастерские, потом начал строить завод на этой территории, и был построен в результате длительными усилиями механический завод «Людвиг Нобель», который мы, особенно, ну, как бы, люди советского времени, очень хорошо знали, под страннейшим с точки зрения смысла названием «русский дизель». Потому что дизель – это фамилия немца, и поэтому русский дизель, ну, вот это, так сказать, как бы сегодня какой-нибудь построил бы завод и назвали бы его «русский Маск», там, или еще кто-нибудь, «русский Джобс» по построению компьютеров. А так, тем не менее, получилось. Что характерно, что еще отличало вот именно семью, это, наверное, начиналось с отца и было привито к детям, они постоянно занимались изобретением. И вот когда даже вот это работал завод, они делали где-то там до 8-10 патентов в год регистрировали в России, внедряли эти дела в производство, там и горелки, и много чего, постоянно развивали, как говорится, новые технологические уклады. В 80-х годах это было одно из передовых производств вообще в стране. Создавали металлические станки, делали паровые котлы, гидравлические прессы, которые, утверждается, там делали впервые в России, там рельсы, локомотивы. И внедряли очень многие технические новинки. Я уже сказал, там и насосы, и форсунки, и все что угодно. Вот. И вообще бренд Нобеля стал известен в России и в мире. Дальше надо сказать, что три брата, снова Людвиг, Роберт и Альфред, который в это время в Швеции создал свою компанию под названием, которая сегодня бы воспринималась как медицинская, нитроглицерин, и создал тот самый динамит, который сделал его абсолютно богатым, абсолютно известным человеком. Но вот здесь часть денег были сложены сюда, в Россию. Все три брата скинулись, Людвиг, Роберт и Альфред. Они создали товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Так и называлось Бранобель. И вот это товарищество фактически в значительной степени начало раскручивать добычу нефти в России. Считается, что в какие-то моменты они добывали до 18% нефти. Колоссальное количество технических, опять же, нововведений, и чуть ли не построили первый нефтепровод в России. И вот таким вот образом постепенно эта компания стала вообще фактически колоссальной промышленной группой, как можно было бы сегодня сказать, либо, если бы на это смотрели с такой чисто левой колокольни, сказали бы, ну, это чисто олигарх. Потому что там заводы, магазины, трактиры, гостиницы, склады, пароходы, порты и так далее и тому подобное. Есть утверждение, что в какие-то времена Нобель фактически вносил до 1% всех денег, которые поступали вообще-то в бюджет Российской империи. Ну вот, раз уже время перерыва, не отключайтесь, мы как раз закончим интереснейшую историю Нобелей после перерыва и еще поговорим про наших друзей-китайцев, которые делают тоже очень много интересного и требующего нашего внимания в Африке. А сейчас перерыв.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
И после того, как Людвиг скончался, то дело взял в свои руки свой сын Эммануил, и уже это была, опять же, богатейшая семья. Они сделали следующий важнейший шаг. Он поехал в Германию и договорился о покупке, и, как утверждается, отвалено было очень много денег, эксклюзивного права производства дизелей. И они начали производство дизеля, откуда, собственно говоря, завод «Русский дизель». И вот это производство сделало их действительно процветающими и богатыми, вот то, что я говорил. И даже позволило раскручивать ту нефтедобычу, которая, опять же, требуя больших затрат, несколько раз оказывалась на грани банкротства. Вот. Но, тем не менее, они все это протащили и развили это производство дизелей. Причем марка дизелей, они были сильно усовершенствованы, доведены до состояния, так сказать, вот работы на той солярии, которая здесь делалась. И вообще вот это вот комплексное развитие нефти, машиностроения, конечно, давало феноменальные результаты. Как утверждается, вот с рынка всяких нефтепродуктов они смогли в России вытеснить и Рокфеллера, и Ротшильдов, и по существу создавали национальную такую вертикально интегрированную нефтяную компанию, как бы сказали сейчас, которая начинала от разведки, добычи, переработки и заканчивая доставкой продукта потребителя. А что касается дизелестроения, то дизели, как утверждается, Нобеля были вообще известны по всей Европе. И очень много судоходных двигателей, буквально, так сказать, там в большом проценте стоявших на кораблях, которые ходили по Европе, делались именно здесь. И вот надо сказать, что на Всемирной выставке в Париже там двигатель получил, так сказать, самые высокие оценки. И вообще вот эта группа Нобеля была одним из промышленных локомотивов той индустриализации, которая в тот момент проходила Россия. Причем Нобели, опять же, в силу, может быть, культуры, воспитания, традиций, они совершенно не похожи, как говорится, в нашем понимании на этих алчных капиталистов, у которых есть мысль только как можно больше высосать денег. Потому что попутно Нобели занимались фактически созданием возможностей для развития рабочих. Они построили в городе так называемый народный дом, где можно было заниматься там всевозможными культурами, кружками, всячески старались и помогали оттащить рабочего человека от алкоголизма, который, так сказать, сильно насаждался очень часто государством, которое нуждалось в наполнении казны. Они создали, наверное, первый на юге ведомственный дом отдыха, работая в районе Каспия, там строили новые городки для того, чтобы там могли жить жители. И в целом, вот если в нашем понимании, вели такую социал-демократическую политику, стараясь обеспечивать рабочих совершенно новыми возможностями. Довольно свободный стиль руководства, без там фанаберии и заявлений, что я тут главный, я тут все решаю. Хорошие зарплаты, привлекали лучших инженеров, привлекали наиболее активную молодежь. И, в общем, компания, так сказать, росла, и казалось бы, что все будет замечательно, это будет один из толпов будущей российской экономики. И так казалось и тогда, и не только в России, но и многим странам, что после всех реформ 1860-х годов, которые провел Александр II, Россия разогналась, решила свои внутренние проблемы, имела уже темпы роста, превышающие американские, и казалось, что все. Вот счастливая гавань прохождения индустриализации и рывка вперед, она достигнута. Я еще раз хочу напомнить, что земства построили 75 тысяч школ, чего никогда раньше не было в России, кроме некоторых церковно-приходских. Создали земскую медицину, и, в общем-то, очень много крестьян, освобожденных в ходе реформы, на самом деле стали миллионщиками, как их звали, не миллионерами, а миллионщиками. Миллионер – это все-таки французский вариант произношения, да? Вот. Но, как всегда, сгубило. Мы понимаем, что Первая мировая война. Вначале хотели, как мы помним, начать войну с Турцией, опять же, за Константинополь, но в тот момент смогли остановить царя усилиями Витте и старших дядьев, и воспитателем Победоносцевым, и матерью, на что как бы он сильно не взлюбил. Потом было желание Николая прославиться на Востоке и стать императором Желтороссии, создать Желтороссию, стать императором китайским и, чем черт не шутит, и японским. И мы помним, чем закончилась японская война. Ну, а потом крах войны 14-17 года и после этого революция. Конечно, после того, как произошла революция, Нобели лишились всего, и семья уехала отсюда. При этом вот Эммануэль Нобель, который уехал уже в 60 с лишним лет, всегда тосковал и говорил, что вся жизнь прошла в России, а как бы туда уехали доживать. Да, вот эта вот часть семьи попыталась собрать постепенно все то, что осталось за границей, но они в основном, хочу заметить, вкладывали деньги в Россию, строили все в России, строили и собирались это делать надолго. Поэтому за границей было очень мало чего. Из этих активов они собрали вот такое, так сказать, некоторое количество предприятий, которое позволяло им как бы существовать, но уже ни сил, ни возможностей дальнейшего рывка не было. А что касается брата Альфреда Нобеля, он был бездетен, у него была, так сказать, мощнейшая тоже империя, которая там чуть ли не 90 заводов содержала. После того, как все это закончилось, он сделал шаг, который был понятен, опять же, для него и для, как бы, вот эта вот страсть к изобретательству, страсть к поискам нового. Это вот перечисление всех этих денег в фонд, на основании которого эти деньги пошли дальше вот и на создание Нобелевских премий. Опять же, как утверждают некоторые эксперты, в состав этих денег де-факто вошли деньги от компании «Бранобель», которая занималась нефтедобычей в России, что как бы есть ли какая-то долика российского участия в создании вот этого Нобелевского фонда, который сегодня так гремит по миру и который настолько является, наверное, вожделенным очень для многих, ну, как сказать, исследователей. Конечно, в первую очередь, всегда хочется заниматься поиском истины, интересная работа, найти что-то такое, чего не видели другие. А если это еще потом сопровождается вот таким шагом, то, конечно, да, человек записывает себя фактически в историю человечества, при этом создав для человечества что-то полезное, нужное, как сказать, это остается на скрижалях истории, без того, чтобы как сказать, построить себе пьедестал в этой истории, в том числе и за счет громадного количества иных человеческих жизней, как это довольно часто бывало. И вот такая вот история Нобелевской премии. Скоро будем ждать и премии по химии. Наверное, уже будет все там обсуждаться в ближайшие дни. И премии потом в финале по Нобелевская премия мира, которую присуждает уже не шведская Королевская академия, а норвежский Стортинг, поскольку он считал, что в политике норвежцы являются самыми неподкупными и справедливыми, и поэтому именно им можно доверить это мероприятие. Вот так иногда бывает. Но и присуждается Нобелевская премия по экономике, которая была в Швеции отдельно от Нобеля. И, как мы знаем, нет премии Нобелевской по математике. Есть разные версии, но я придерживаюсь, наверное, все-таки самой естественный, он считал, что математика – это особый язык науки, да, это средство, но это не самоцель. Вот так, такое восприятие человека от изобретательства, человека от конкретного производства, человека от конкретной техники. Поэтому у математиков есть своя высшая награда – медаль Филдса, которая есть аналог Нобелевской премии. У нас тоже в России есть люди, которые получали эту престижную награду, медаль Филдса. И, ну, я могу назвать, например, руководителя академика нашего математического института Людвига Дмитриевича Фадеева, который получал за свои работы медаль Филдса. И, наверное, вот вывод говорит о том, что на самом деле, первое, мы все тысячами нитей связаны, если мы немножко покопаемся, то мы увидим, что европейская история, она очень-очень переплетена. И никого невозможно из нее, так сказать, абсолютно вырезать и построить стенку «мы и они». Каждый раз, когда эта стенка создается, она противоречит истории, она противоречит реальности. Мы видим, как говорят, громадное количество наших людей, которые выходцы из России работали в Европе, и громадное количество выходцев из Европы, которые приходили сюда, особенно во времена Петра Первого, и очень много сделали для того, чтобы Россия семимильными шагами преодолевала то отставание, которое исторически сложилось от лидеров развития. Это первая важная вещь. И вторая вещь, которую в значительной степени можно назвать и заветами Петра, можно назвать и заветами здравого смысла, что нет смысла бояться прихода и участия здесь иностранцев, поскольку вопрос о том не в том, какой у вас паспорт в кармане, а вопрос, что вы делаете и что вы здесь строите. Если предприятие создается здесь, здесь создаются рабочие места, сюда приносятся передовые технологии, здесь платятся налоги, то задается вопрос, для вас принципиально, с каким паспортом ходят хозяева? А если, так сказать, вот этот люди, которые вроде бы имеют национальный паспорт, но делают все, чтобы вывести капиталы за границу, чтобы там развивать производство на деньги, которые получены здесь. Иногда почему-то это странное явление становится предметом нашего гордости и желания, чтобы вот наш капитал куда-то туда шел, на Запад и другие места. Хотя реально, конечно, это от этого страна только скуднеет, когда капиталы, технологии, люди уходят работать в другие места. Я думаю, что, наверное, в какое-то время Швеция могла сильно сожалеть, что вот такие люди волею судеб оказались в России и довольно сильно помогли России в развитии по крайней мере, не только технологии индустрии, но еще и военного дела. А еще раз хочу заметить, что без дизелей, например, военно-морской флот сегодня представить просто невозможно. Я уже не говорю и про танковые и прочие дела. Так что вот такая вот история, которую я хотел сегодня рассказать по этому поводу. И последняя тема, которая кажется где-то далеко, но это она тоже говорит о некотором большой и серьезной взаимосвязи мира и как это все работает, это разговор о том, что Китай делает в Африке. Я расскажу только одну последнюю историю, которая произошла так не так давно, а именно в сентябре, просто не было времени об этом поговорить. А в Китае состоялся очередной 9-й форум китайско-африканского сотрудничества, который вообще работает с 2000 года и который, так сказать, периодически собирается раз в 3 года. И вот этот вот на этот форум приехало приблизительно 50 стран. Иногда нам кажется, что Африка у нас в кармане, вот мы с ними пообщались, и, конечно же, они будут смотреть к нам в рот и будут действовать там, голосовать и поступать ровно так, как мы махнем рукой. Вот появляется Пекин, который, конечно, принимает эти страны по высшему разряду, оказывая все необходимые почести с восточным, так сказать, утончением. А но дальше предлагается целый перечень пряников для Африки, я это назову. Трехгодичный план действий анонсирован, который состоит из 10 пунктов и содержит почти 51 миллиард долларов инвестиций, из которых 30 миллиардов пойдут как кредиты, 11 миллиардов пойдут как помощь, и 10 миллиардов это будет, что называется, отдельный проект. Помощь, причем 11 миллиардов в разной форме, а 10 миллиардов чисто инвестиционные. При этом, значит, предполагается сделать 20 проектов, как бы, ну, всегда очень красиво Восток объявляет и упаковывает, по цифровизации, 20 проектов здравоохранения и борьбы с малярией, 30 проектов чистой зеленой энергетики и 30 проектов это инфраструктура. Инфраструктура – это вопрос связи внутренних районов Африки с побережьем. Понятно, если у вас нет такой связи, то ваше экономическое развитие становится практически невозможным, потому что без того, чтобы включаться в мировые рынки, развиваться на собственной базе, конечно, континент в этом режиме не в состоянии. Кроме того, предлагается экстренная продовольственная помощь 140 миллионов долларов. Китай предполагает направить 500 экспертов по сельскому хозяйству в Африку и 2000 врачей. Напоминает, да, посылку 25 тысяч рабочих при создании колхозов. Но здесь уже так сказать, несколько иные цели. При этом предлагается построить 25 исследовательских центров в Африке. И Китай приглашает 1000 африканских чиновников и политиков для, как сказать, передачи опыта государственного управления. Понятно, что люди, которые прошли это обучение и прошли вот это все общение, они с гораздо большим пониманием будут смотреть на Китай, и с гораздо большим вниманием будут прислушиваться к тому, что звучит из Китая. Мы исходим из того, что они все равно будут работать в национальных интересах, но при этом будут, конечно, весьма внимательно смотреть, что там скажет Китай. И, кроме этого, было сказано, что откроет рынки для 33 беднейших стран, и в том числе нулевые тарифы на покупку всех китайских товаров. Кроме всего прочего, до этого в основном все вопросы, которые обсуждались по поводу взаимодействия Китая и африканских стран, они касались исключительно экономических вопросов. Но, как я уже говорил, Китай постепенно, шаг за шагом, ну, накопив мускулы и накопив, что называется, наверное, амбиции, отходит так очень медленно от второго завета Дэн Сяопина, который звучал так, что надо держаться в тени и скрывать свои истинные намерения. И начинает развивать в том числе и военное сотрудничество. И об этом шла речь о военном сотрудничестве. И здесь речь шла о том, что будет создаваться и будут там называться, и будут проводиться совместные военные учения. Будет в Джибути находится база военно-морского флота китайская. И кроме этого, Китай уже постепенно становится все более и более серьезным продавцом оружия. Вот с 19 по 23 год он вообще поставил туда 19% поставок оружия, оттеснив, что называется, на следующие позиции как бы, Россию. Ну и вот целый опять пакет пряников в сфере военной деятельности. Еще раз говорю, впервые военные аспекты обсуждались на китайско-африканском форуме. Это безвозмездная военная помощь, 140 миллионов долларов, обучение 6 тысяч военных и 1 тысячи правоохранителей. Это означает, что туда выезжают китайские инструкторы, туда выезжают китайские военные и начинают учить африканских военных. Опять же, понятно, это влияние. И приглашают 500 молодых военных в Китай для, так сказать, обучения. И, я уже сказал, совместное военное обучение. Вот так вот выглядит сегодня масштаб и размер пряника, который в состоянии предложить Китай. И мы понимаем, что если вы хотите оказывать влияние, если вы хотите быть большой империей, то это стоит денег. Да, вы понимаете, что мы сейчас поговорим об этом, вопросы о стратегических моментах после окончания обсуждения Китая, что есть какие-то стратегические цели, которые должны лежать за этим, но понятно, что за создание вот этого полюса надо платить. То, что, собственно говоря, и делал Советский Союз, он платил и тратил очень много денег на поддержку своих союзников. И это вопрос отдельный, насколько это было эффективно, что из этого получилось, и насколько грамотно и разборчиво велась эта тактика, но вот это вот имперское бремя. Поэтому думать о том, что если, как говорится, вы занимаете имперскую позицию, и это будет вам только плюсы и дополнительные финансы, и все и так далее, не так все это просто. И будет им серьезный расходный чек. Вот то, что сегодня предъявляет Китай, поднакопив соответствующие экономические возможности. В чем проблема? А проблема для Африки в том, что, конечно, там колоссально нарастают долги. Мы, и вот я уже говорил в самом начале, что из всего объема финансов, там 51 миллиард, 30 миллиардов идет в виде кредита. А кредиты – это то, что требуется отдавать. А кредит – это то, что требуется отдавать в процент. Понятно, что многие африканские лидеры, да и не только африканские лидеры, очень часто подходят к вопросу «после нас хоть потоп». Нам главное бы сегодня простоять, до ночи простоять, до день продержаться. Мы проживем, как бы деньги будут, а что будут делать следующие поколения? Это пускай разбираются следующие поколения. Да, иногда за эти кредиты как бы люди спасаются, как за последнюю соломинку. И, конечно, есть большой дисбаланс в торговле. Но вот объем торговли Китая с Африкой составил где-то 282 миллиарда долларов. Это вообще рекордный результат по прошлому году. И если смотреть на что бы это значило, ну вот, конечно, это далеко до торговли с Европой и с Америкой, на которую Китая падает где-то полтора приблизительно триллиона долларов оборота. То есть для них это ключевые рынки, все, что они могут продавать в Соединенные Штаты и в Европу, определяет в значительной степени возможности их развития. Но, тем не менее, это больше, например, чем то, что хотим достичь в торговле Китай и Россия. Но, правда, там очень большой дисбаланс, 64 миллиарда долларов. Понятно, что торговый баланс перекошен в сторону Китая, Китай туда поставляет товары, а обратно мало что удается закупать. И вот теперь, как говорится, на закуску одно рассуждение, которое всегда требуется тоже нам вспоминать. Очень часто приходится читать наши там политологические работы и по официальные позиции, в которых как основная задача ставится влияние. И вот когда, что мы должны добиться, чтобы у нас было влияние там, у нас было влияние сям, мы вот, так сказать, разными способами, затрачивая там силы, средства, добиваемся влияния. И вот я, когда соответственно, учу студентов на вопросами международных отношений, мирового порядка, я всегда говорю, слушайте, мы должны одну вещь только для себя хорошо понимать, что влияние – это не цель, влияние – это средство. Если вы строите инструменты влияния, вы должны вслед за этим задать себе конкретный вопрос, а что вы хотите добиться, оказывая это влияние? Вот в каких моментах вам потребуется включить это влияние? То ли вы хотите, что называется, чтобы эти люди как бы поддерживали вас в каких-то там геополитических проектах, в военных своих целях, то ли вы хотите, чтобы эти страны были очень серьезно экономически к вам привязаны, занимая, позволяли бы вам туда продвигать ваш бизнес, который бы стал бы на этом зарабатывать. И в результате этого движения, а это всегда некоторые проблемы для страны, когда уходит капитал куда-то далеко, тем не менее оттуда появляются возможности зарабатывать и производить то, что вам было бы очень сложно сделать в своей стране. Это производство иногда бывает дешевое, это те товары, которые требуется поставлять. Иногда это действительно доступ к источникам сырья, которые там есть, с поставкой соответствующих компонент в страну для того, чтобы там развивалось высокотехнологическое производство. Вот на этот вопрос всегда необходимо ответить. Когда даже вы оказываете влияние на соседей, вы понимаете, что влияние – это не то, что как бы, я могу в момент приказать, они исполнят, и они должны падать ниц при моем появлении. Ну, приблизительно так, как это в свое время понимал Китай, как срединная империя, как центр мира. А это сегодня мы понимаем, что главной целью влияния – это чтобы вокруг вас было дружественное окружение, чтобы в этом окружении могли продвигаться ваши товары, чтобы туда могли продвигаться ваши идеи, чтобы туда могли продвигаться в том числе и ваш бизнес. И чтобы вот этот полюс в целом, в каком-то смысле оболочка тех стран, которые находятся по соседству, в синергии с вами позволял бы двигаться. Либо где-то даже далеко, но хотя бы по соседству. И сегодня мы прекрасно видим, что Китай, не делая широковещательных заявлений, не выступая, так сказать, с какими-то прожектами переустройства мира, шаг за шагом, потихоньку, принимая разные проекты, то это Средняя Азия, работа с 5 государствами, то это Африка, то еще, так сказать, с соседями, постепенно старается выстроить собственный полюс, и при этом, чтобы, так сказать, мы с ним там не обсуждали и не подписывали, достаточно четко продерживается той линии, которую, я еще раз говорю, они декларировали уже многократно на всевозможных форумах. А там ничего не делается без согласования с Центральным комитетом. Но в мире есть два центра, Соединенные Штаты Америка и Китай, и от того, как они построят отношения, будут зависеть судьбы мира. Вот это, собственно говоря, и развивается на наших глазах, поднимается еще один новый центр мира. И как следовали ученые, по-моему, гарвардские, что в 15 случаях, в 10 случаях из 15 появления нового, как бы новой сверхдержавы, это заканчивалось военным переустройством мира. И вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы это восхождение происходило, да, в конкурентной борьбе, но без разрушения всего того, что построило человечество. Вот такие темы мы с вами обсудили сегодня. Они кажутся абстрактными, но постоянно затрагивают нас, постоянно затрагивают наше миропонимание, наш взгляд и наше понимание истины, которую мы с вами вместе ищем и руководствуемся девизом «пользоваться собственным умом». Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Спасибо вам, все, кто сегодня был здесь, слушал и смотрел. И до встречи в следующую среду.